Съемка велась в ночном режиме, и оттого мир на мониторе казался темно-красным. По Красной улице шла, напевая девушку в джинсах, шла и размахивала плоским портфелем. Самописец на маленьком рабочем экранчике вычерчивал ровные темно-зеленые зигзаги. Человек в замшевой рубашке щелкнул по клавише, прогоняя картинку вперед. Девушка зашагала быстрее, нелепо, как в старинной кинокомедии. Живее пополз график, все такой же, умиротворяюще однообразный, похожий на спинной гребень маленького ящера. Человек в замше снова нажал на пуск. Девушка на экране прошла еще несколько шагов, потом встала. График вытянулся в ниточку, прямую как струна. Прямо перед девушкой свисало с фонарного столба нечто, вернее, некто. Наблюдатель видел только босые ноги, покачивающиеся в красном свете ночной съемки. График мучительно, как живое существо, дернулся вверх. График метался, будто самописец желал вырваться из рамок экранчика, убежать от этого ужаса и начать свою собственную жизнь. График из зеленого сделался красным, осевая линия его переползла на 3 деления вверх. Девушка на экране закричала и кинулась бежать. Камера скакнула на мгновение, выпустив ее из поля зрения, потом схватила со спины. Как она несется, спотыкаясь, падая, а график бьется беспорядочно, будто обезумевший.
«Повторите этот эпизод».
«Хватит», — человек в замше говорил сквозь зубы. «Возьмете копию показаний».
«Хорошее качество записи, прям-таки без помех. У нее что, датчик на теле?»
«Да».
«А-а-а», — в голосе собеседника скользнуло уважение. «Какой необычный пик, вы заметили? Метаритм».
«На сегодня все. Прошу прощения, но у меня еще полно работы».
«А-а-а», — снова повторил его собеседник. «Ну да, конечно. Техническую часть показаний я солью себе в машину, а, так сказать, художественное...»
«Я заброшу вам дискету, контрольку».
«А-а-а», — повторил собеседник в третий раз. «Прощайте. Завидую высокому качеству вашей работы».
Человек в замше никак не отреагировал на комплимент. Дверь кабинета беззвучно закрылась. Тогда... Сидя перед темным экраном, он устало опустил голову на сплетенные пальцы и просидел так почти час. И хорошо, что в это время никто не видел его лица. Их было четверо. Собственно, их могло быть и больше. Еще издали, завидев бетонную развалину и решая, как быть дальше, он знал, что эта встреча произойдет, однако рассчитывал, что здесь удастся договориться. И вот теперь ясно, что нет, не удастся. И эта толстая женщина в платке, стоящая в дверях с дротиком в руке. И этот безбровый, с выжженной солнцем лысиной. И этот молодчик с самострелом, наверное, сын, и еще громила с черной повязкой на шее, будто бы в трауре по назойливым чужакам, во все времена пытавшимся перейти здесь через рубеж. И по тем, кто еще попытается.
«Нам надо пройти», — сказал бродяга, обращаясь к лысому.
Слова ничего не решали. Слева была скала, почти вертикальная стена с пучками колючей травы в редких выемках. Справа — обочина разбитой дороги, заросли черных шипастых кустов и полуразваленный бетонный дом, жилище и контрольно-пропускной пункт одновременно.
«Нам надо пройти, мы никого не трогали».
Слова были ширмой, прикрытием, позволяющим ему тянуть время. Чтобы успеть оценить расстояние до молотчика и до громилы с черной тряпкой, и заглянуть в дуло самострела, и понять почти с отчаянием, что нет. Один прыжок здесь ничего не решит. Он слишком выгодная мишень. И Махи тоже.
«Пошел прочь», —
красивым певучим голоском сказала толстуха с дротиком. Самострел в руках молодчика перевел взгляд с бродяги на его спутницу и обратно. Маленькая ладонь, которую бродяга сжал слишком сильно, сделалась совсем мокрой.
«Нифига», — задумчиво сообщил хозяин самострела. «Пришел, значит, пришел. И девка тоже. Нам надо девку».
Лысый поморщился. Громила оскалился. Толстуха хмыкнула, и бродяга понял вдруг, для кого предназначен дротик в ее руке. Как только эти трое решат, что разговор окончен... Махи. Мокрая ладонь в его руке. Собственно, для нее дротик толстухи предпочтительнее, чем... Он перевел дыхание. Глядя издали на бетонную развалину, он предполагал, что так может случиться. Просто у него не было выхода, потому что возвращаться... Возвращаться. В принципе, если он повернется и пойдет прочь, ему могут выстрелить в спину, а могут и не выстрелить. Их слишком интересует Махи. А ей возвращаться совсем нельзя. Некуда. Будто прочитав его мысли, девочка крепче сжала его ладонь. Как бы объяснить ей, что она должна броситься на обочину? Внезапно, чтобы очистить ему пространство?